نشر. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні ми погутаримо про нові ціни на едукацію у білоруських вищих навчальних установах. Так само у програмі присуд російському опозиціонеру Олексію Навальному і новини білоруських політв'язнів. Тягом цієї півгодини живого ефіру працює велкомовський номер 651-4204. Ми питаємося у вас, чи заохотила вас висока доходність по рубльових укладах нести гроші в банк і не міняти рублі на валюту. Телефонуйте у живий ефір або в любий час на отказник у Менску 266-39-52. У новым навучальным годзе істотна вырасце плата за вышэйшую адукацыю на 20%. Чыноўнік Міністэрства адукацыі Сергій Раманюк у эфіры беларускага тэлебачання патлумачыў чарговае падвышэнне тым, што нібыта ў мінулым навучальным годзе стаўка першага тарыфнага разраду падвышалася тройчы, але гэта ніяк не адбівалася на коштах навучання. Колькі будзе каштаваць вышэйшая адукацыя, высвятляла наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Плата за навучання уздымалася і ў мінулым навучальным годзе з красавіка на 10%. А вось пазамінулы 2011-2012 навучальны год быў рэкордным па колькасці павышэнняў. Аж на 4 разы раслі кошты, прычым раз на 29%, двойчы на 25% і раз на 5%. Не чакаючы 1 верасня, шмат якія ВНУ ўжо паднялі кошты на навучанне. У Беларускім дзяржаўным медычным універсітэце навучанне на лячэбным факультэце обыдзецца ў 12,5 мільёнаў, на стаматалагічным ў 19 мільёнаў 150 тысяч. Паводле коштаў навучання Беларусь ўжо абганяе некаторыя еўрапейскія краіны, а вось якасць усё горшая, кажа былы рэктар БДУ прафесар Александр Казулін.
Не лібы лепш якасць навучання, чым кошт. Мы наглядаем уже не просто стагнацию системы эдукации, а уже ее деградацию. У нас зараз просто система эдукации, как ВНУ и во многом школы, превратились просто в машины про зарабатывание грошей. Только все. А как их гроши на первом месте, то о якости эдукации уже речи нет. С этого навучального года уже большие навучальные установки перейдут на четырехлетку. Это будет означать только одно, что мы похороним высшую систему эдукации.
У спадарыні Ірыны з Глубокага сёлета сын збирается поступать на прэстыжны эканамічны факультэт БДУ, дзе плата за год навучання даўно ўжо дасягнула 2000 даляраў у эквіваленце. Калі сын не пройдзе на бюджэт, сям'я наўрад ці пацягне аплату вучобы.
Як нават заявляе наш урад, што ў Беларусі сярэдні заробак перавышае ўжо 500 долараў, то нават і з такім заробкам бацькі не ў стане аплачваць вышэйшую адукацыю для свайго дзіцяці. Адна справа, калі, напрыклад, дзіцёнак жыве з бацькамі ў Менску, а калі дзіцёнак прыехаў з іншага гораду, кватэры каштуюць каля 300 долараў на месяц. Потым навучанне, потым харчаванне. Гэта вельмі, вельмі цяжка. Калі цяпер іх падвысіць на 20%, не шмат бацькоў будуць у стане аплачваць вышэйшую адукацыю Беларусі. За того, за такие гроши можно поспробовать отримать адукацию высшую за межой в некоторых краинах Европы. На вогул адукация бесплатная.
Ирина теперь проличивая, у кольки ее обыдется навучание сына у соседней Литве ти Польши. Калі на прэстыжныя факультэты юрыдычны, міжнародных адносінаў, эканамічны, у той жа БДУ сёлета магчыма будзе высокі прахадны бал, то на шмат якія спецыяльнасці чакаецца недабор нават на бюджэт. Вынікі цэнтралізаванага тэставання несуцяшальныя, кажа прафесар Александр Казулін.
У гэтым годзе на бюджэтныя месцы хутчэй за ўсё будзе недабор фізіка, хімія, матэматыка. То, што паказаў цэнтралізаваны тэставанне, якое ўзровень у нас, калі там 36%, не могуць набраць 15 балаў, это как раз видно такая яскравая отзнака того, что отбывается. Так это еще эти центральное тестование было намного простее, чем у минулые годы.
Говорил былы ректор Белорусского державного университета профессор Александр Казулин.
Блиц-анализ свободы.
Ці апраўданыя штогадовыя падвышэнні коштаў за навучанне ва ўніверсітэтах Беларусі? Ці ўвогуле засталіся падставы сёння гаварыць пра бясплатнасць беларускай адукацыі? На гэтае пытанне віцэ-ля Цыганкова адказвае каардынатар сайту Generation By Юры Сідун.
А на вашу думку, чи відповідає сьогоднішній узровень білоруської едукації тим потребуванням сучасності, які стоять перед країною? І коли вже звертатися до більш непосередньої нагоди чергове подорожання коштів на вищу едукацію, чи можна сказати, що воно оправдано от всім навчальним процесом і тими підходами, які білоруські влади мають у едукації?
У агульным сэнсе, калі разважаць, то, вядома ж, я бы не пагадзіўся з тым, што беларуская адукацыя адпавядае сучасным патрабаванням, які ёсць у свеце да спецыялістаў з дыпломаў, і нездарма Беларусь не ўваходзіць у баланскі працэс так доўга, хоць нават ужо іх хоча, як бы гэта не атрымліваецца апошнім часам. А што датычыць падаражэння, то в залежнасці ад розных сфераў адукацыі, можна казаць, што дзесь гэта цалкам насамрэч, як не дзіўна, выглядае натуральным, таму што ў інфармацыйных тэхналогіях сферы, якія выпускаюць праграмістаў, сапраўды адчуваецца вельмі вялікі недахоп якасных спецыялістаў, і там не існуе такой вялікай праблемы для навучэнцаў, які заплацілі дастаткова вялікія грошы за сваё навучанне, потым вярнуць гэтыя грошы. Таму што заробкі сапраўды адпаведныя і дастаткова высокія. Але гэта толькі адзіная сфера ў Беларусі, напэўна, дзе існуе такая неблагая сітуацыя.
На вашу думку, ўвогуле, якім шляхам варта было б ісці беларускай сістэме адукацыі? Ці працягваць тое, пра што сказана і беларускай прапаганды, і беларускіх законах, што Беларусі як бы існуе бясплатная адукацыя, хаця на самой справе мы ведаем, што 2/3 студэнтаў ўжо вучацца за свой кошт, а на бясплатную толькі прыблізна 1/3. Ці ўсё-такі ісці па шляху стварэння больш дарагой адукацыі, адпаведна, скажам, элітарнай, і разам з тым нейкую частку захоўваць бясплатнай?
Кажучы пра бясплатную адукацыю, тут наогул трэба быць вельмі асцярожным, таму што фактычна бясплатная адукацыя як таковая ўжо не засталася. Студэнты вымушаны адпрацоўваць гэтую так званую бясплатную адукацыю на размеркаванне, якое з кожным годам сталася сапраўды вельмі вялікай праблемай для многіх выпускнікоў. Калі раней ад яго можна было нейкім чынам пазбягаць тымі ці іншымі шляхамі, то з прыняццём кодэкса аб адукацыі сітуацыя вельмі моцна ускладнілася. І фактычна гэта 1/3 студэнтаў, якая фармальна вучыцца на бясплатнай адукацыі, якая, па-першае, аплачваецца з бюджэту, з падаткаў нашых жа грамадзян беларускіх, так яна потым яшчэ мусіць адпрацоўвацца гэтымі выпускнікамі. На маю думку, сітуацыя мусіць развівацца ў кірунку, як вы сказалі, у кірунку, калі частка адукацыі будзе сапраўды бясплатная, але будзе заставацца якаснай, а істотная частка адукацыі мусіць аплачвацца за адпаведныя грошы, но але гэта мусіць быць адпаведна беларускай эканамічнай сітуацыі.
Бліц-аналіз свабоды. Ситуацію з платою за вищу едукацію обмірковував координатор сайту Generation By Юрій Сідун. Ми на хвилях Радіо Свобода. Суд російського міста Кірова признав сьогодні опозиційного лідера Олексія Навального винуватим по справі про крадіж майомості підприємства «Кіровліс» і осудив його на 5 років колонії. Навального винуватили у крадіжі каля 500 тисяч доларів у місцевої компанії піломатеріалів у 2009 році. Тоді Навальний працював дорадцем губернатора Кіровської області. Сам опозиціонер каже, що справа сфальшована і відомо політична. Мій колега Сергій Навумчик сачив за судовим посідженням і за реакціями на присуд. Сергій, 17 липня, то поки що вчора, Навального зареєстрували кандидатом у мери Москви. Що буде тепер з ягоною спробою удільничати у виборах?
Алексей, ну я ж учора представник виборчої комісії Москви сказав, що Навальний буде заставатися кандидатом у мери Москви до моменту, покуль присуд уступить у законную силу. Было учора ясно, что ему будет вынесен некий присуд, напевно, так сказать, неоправдальный. Таким чином, де юре Навальный застается кандидатом у мэра Москвы и по сегодня. Иншая справа, мы только можем здогадываться, чи он будет у кайданках, умовно кажучи, за кратами эту компанию вести, ці все ж таки его выпустить. Але что безпречно, что ягоная команда уже заявила, что она переутворяет компанию агитации у компанию бойкоту этих выборов.
А тепер його сьогодні взяли під варту у залі суду і наділи на його кайданки. Скажіться, а яка реакція ввогуле у Росії? Ці моцні протести у связи з цим присудом?
Ну, я почну з того, що былий президент СССР Михаил Горбачов написав на своєму сайті літерально такое. Переконано, что выкористание суду у метах борьбы с политическими противниками недопущально. Конец цитования. У Москве рыхтуются несколько акций. Оппозиция собирается провести так званое народное меркование при суду. Значит, и уже полиция перекрывает выходы из метро на Манежную площадь. По воде для Интерфаксу бойцы АМАПу перегороживают металлевыми барьерами проход к отелю «Москва». И улады уже официально поперезили, что несанкционированных акций не допустят. Так само акции, яких улады не собираются допускать, рыхтуются у Самару, Петербургу и у Калининграде. У Кирове вызволили двух удельников шестью подтримку Навального, их были затримали ранее, и обвинователи у незаконной массовой акции. Але вот поводле российского закону, коли массовые акции треба узгоднять, дык одиночный пикет ніякого узгоднення не потребує. І у некоторых городах Росії люди вийшли, у тим ліку і у російській столиці Москві, і у тим самим Кирові, де суд відбувся, вийшли у одиночний пікет, і люди просто стояли, тримали плакати «Свободу Навальному» і інші.
Сергій, пробачте, я вас переб'ю. Ось на нашому сайті в інтернеті «Свобода.орг» у гэтий момент якраз іде жива трансляція з Москви, і можна побачити, я ось включив гэту живу трансляцію, видать, як міліція перекрила рух, людей не пропускают, и человек хотел пройти, его попросту ударил милициант, сбил. Але он поднялся, покуль затримание у него будто там эта камера не показывая. Но я еще раз нагадаю, что можно сочить за подеями на нашем сайте свобода.орг. Там и есть живая видеотрансляция, принамся, за акцией в Москве. А есть уже некая международная реакция на узровне политиков?
Ну, вот прессовая служба Верховного представника в развязу по внешней политике Кэтрин Эштон заявила, что вылученное супрать оппозиционера обвинувачивание у крызажи маемости не было належным чином обрунтовано, и, цитата, вердикт ставит серьезное питание с нагоды ситуации с вершенством права у России. Это подкресливается у Брюсселя, а вот, как я уже сказал в выпуску новину, амбассадор США у России Майкл Макфол написал у Твиттера, что Вашингтон вельми расчарованы присудом Навальному и что просочивается политическая мотивация процессу. Я скажу, что такая фраза, она, ну, вельми нетрадиционная для дипломата. Это уже, так сказать, как у молодевую мазородку кажут на мяжи фолу. Это означает, что саправды, я думаю, что в ближайшие годины, коли не хвилины, мы можем чекать, ну, довольно серьезные реакции Держдепартаменту, альбо бывшего Белого дома. Ну, и, конечно, безумовно, что и заходні політики інших країн вже у приватному порядку осудили це рішення.
Дякую, Сергій Навумчик, сочив за реакціями на присуд Олексію Навальному. А я ще раз нагадаю, що на нашому сайті в інтернеті можна сочити за акціями протесту у Москві.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторые теми нашої сьогоднішньої програми. У новым научальном годе у среднем на 20% вырастет плата за высшую адукацию. На 5 годов изневоления осужденный один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный. Старшиня товариства оховы помников Антон Остапович утверждает, что держава наумысно блокует пополнение списку историко-культурных каштовностей, у тим лику из причины коррупции. У колгасах Гомельщини приймають надзвичайні міри перестороги на свінокомплексах, каб продухиліть поширення свиної чуми. Новини белорусских политвязнев. Невядомый вязень Могилевской турмы, поводле Миколая Статкевича, по-белорусски кричал, что не будет писать прошение о помиловании. Миколай Утухович отримал назад свой лист, отосланный 1.5 года тому. Эдуарда Лобова у колонии наведал святар. Вы на хвалях Радио Свобода. И мы протягиваем тему присуду лидеру российской оппозиции Алексею Навальному. У Росії гэта ўжо не першы апазіцыянер, асуджаны паводле эканамічных абвінавачванняў, а ў Беларусі гэта з'ява яшчэ больш пашыраная. У працяг тэмы Ігар Карней.
Расійскі журналіст, публіцист Рыгор Пасько, які сам адседзеў 3 гады паводле абвінавачання ў шпіянажы, перакананы. Цяпер і ў Расіі, і ў Беларусі адбываюцца аднолькавыя працэсы. Зачыстка палітычнай прасторы ад тых, хто спрабуе абудзіць грамадства.
Пока мы самі в сваіх средах, в сваіх гражданскіх обществах не увидзім тех людзей, не вырастім іх, а которых Высоцкі когда-то прямолінейна, может быть, но сказал, что настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Вожаков нету ни у вас, ни у нас. Власть не дура, она пытается сразу же этих вожаков законсервировать уголовными делами, как Навального Алексея, избиением, мордобитием и тюрьмой, как у вас, бывших кандидатов в президенты.
Вывод с политичной гульні пра эканамічны пераслед спосаб адаптаваны ў Беларусі яшчэ ў сярэдзіне 90-х. Адным з першых трапіў на нары Аляксандр Саманкоў, кіраўнік першага рэспубліканскага інвестыцыйнага фонду. Следам пайшлі бізнэсоўцы, дэпутаты Верхоўнага Савету Уладзімір Кудзінаў і Андрэй Клімаў. Уладзімір Кудзінаў пасля вызвалення з турмы з'ехаў ва Ўкраіну. Аднавіць бізнес на радзіме не было ніякай магчымасці.
Я знал, какие то меры будет принимать для тех людей, которые были в оппозиции Лукашенко. Конечно, было обидно, за что? Не жалею, что я там не поклонился никому, а просто, значит, выдержал то испытание, которое преподнесла, значит, судьба. Могу с чистой совестью смотреть любому гражданину Беларуси в глаза и знать, что в тот момент поступил правильно. Не изменил своим принципам, не изменил основной масы людей, которые хотят, чтобы наше общество развивалось в другом направлении.
Кто не чакаў сюрпрызаў ад лёсу і судоў, з'язджаў за мяжу. Першым быў Аляксандр Пупейка, заснавальнік холдынгу «Пушэ». За мяжой аселі і іншыя буйныя прадпрымальнікі. Дырэктар беларускай фондавай біржы, былы дэпутат палаты прадстаўнікоў Валеры Кругавы, заснавальнік кампаніі «Дайнова» Адам Палюховіч, фінансістка Наталля Шаўко, адзін з першых беларускіх мільянераў, ужо нябожчык Уладзімір Эфрон. Не стаў гуляць з лёсам у рулетку і колішні стратэгічны акцыянер кандытарскіх фабрык «Камунарка» і «Спартак» Марат Новікаў. Ён перакананы, каб прыехаў летась на публічнае раскулачванне, то ўжо сядзеў бы на нарах.
Чаму такое происходит? Я думаю, что все-таки главу государства дезинформируют, что это принесет пользу. Люди, которые большие деньги думают вложить, они, конечно, должны быть застрахованы не только экономически, но и политически. Пока такой стабильности нет, чтобы кто-то положил деньги, был в этом уверен, что они останутся целы. Спартаны выносятся всякие решения и указы, приказы, все зависит от погоды, а не от законов экономики.
Чому нічога не могуць супрацьпаставіць уладзе людзі, якія распараджаюцца значнымі фінансавымі патокамі? Былы вязень Андрэй Клімаў, які тройчы прыцягваўся да суду, лічыць, як і астатняя частка грамадства, бізнес-эліта цалкам падпарадкавалася дыктатуры.
Беларусы в основной своей массе за время диктатуры одичали, и они уже не в состоянии принимать самостоятельных решений. Время, когда кто-то еще питал надежды или в России, или в Европе на то, что сами беларусы сделают правильный выбор, прошло. Политические силы в Европе или России на перегонки пытаться здесь сменить политическую власть в свою пользу. И здесь мы уже ничего не сделаем. Беларусь, увы, будут только здесь статистами.
Говорил колишний депутат Верховного Совета, бизнесовец, а потом вязень Андрей Климов. А я еще раз нагадаю, что на нашем сайте в интернете свобода.орг идет живая трансляция с акцией протесту в Москве после присуду российскому оппозиционеру Алексею Навальному. А зараз до новин у белорусских политвязнев. Невядомый вязень Могилевской турмы поводле зняволенага былого кандидата в президенты Миколая Статкевича по-беларуску кричал, что не будет писать прошение о помиловании. Миколай Утухович отримал назад свой лист, адасланный 1.5 года тому. Эдуарда Лова у колонии наведал святар. Новины политвязня взбирал наш корреспондент Олег Грузделович.
Былый кандидат на президента Миколай Статкевич у телефонной размове с женкой Мариной Адамович поведомил, что у турме чул, як нехто кричал по-беларуску. И он сказал, что двойчи у ночь 6 на 7 и 7 на 8 липня у полной тишине было добро чувать, как скрытого корпуса нехто кричал и бил, видать, по кратах металличным кубком. При этом кричал на чистой белорусской мове про то, что ему все надокучило, что не хочет быть у этой камеры, а все равно прошение писать не будет. Поведомила Марина Домович со словом Миколая Статкевича. Укрытый в Могилевской турме, кроме Миколая Статкевича, утримливают притвязня у Миколая Дзятка и Евгена Васьковича. Про ободвух ведомо, что администрация тиснула на их, домагаючися прошения помилований. Але активисты тривало отмовляются звертаться до Лукашенки. У червени сын отбыл 10 дней карцеру. Днями дослал лист, написал, что особливых новинок нема, с ним все нормально. Поведомил 18 липня батька притвязня Миколая Дзятка Александр Дзядок. Маці Євгена Васьковича Рушанія Васькович сьогодні отримала сина ліст. Пише, що з ним все нормально, каже мати політв'язня. Зв'язки від Миколая Статкевича жінчина прокоментувала гэтак.
Письмо стоїть 13 июля. Навряд ли он би написав після всіх виступлень, як ви самі думаєте. Бо, звісно, там висадили б уже по повній програмі на цілий місяць.
Громадська активістка Інеса Яхлієль, яка листується з політв'язнем Миколаєм Автуховичем, отримала від його ліст, у який був укладений другий ягоний ліст, але написаний ще на початку 2012 року. Оказывается, вязню праз полтора года вернули ягоны ліст, на якім была зроблена памылка ў адрасе. Але чаму турэмшчыкам спатрэбілася полтора года, каб вернуць ліст для выправлення памылкі, задаецца пытаннем палітвязень Миколай Аўтухович. У лісті актывістцы Інэсі Аіхліель Миколай Аўтухович распавядае пра свой жыццёвы шлях. Інэса Аіхліель зачытала кавалак ліста.
Учили меня думать, что делать, думать, что говорить и как говорить. Воспитывали на патриотических чувствах, я как губка впитываю все позитивное, все, что заложено в такие простые слова, честь и достоинство.
Политвязень Александр Францкевич праз полтора месяца мае выйсці на волю. Ці призначаць ему профилактичный нагляд. Рашэнне пра гэта яшчэ не прынятае, але, як кажа маці палітвязня Таццяна Францкевіч, гаворка толькі пра тэрмін нагляду, а ў тым, што ён будзе, сын не сумняваецца.
Он пісаў, што надзор любому будзе, толькі на сколько вот месяцаў неізвестна. Цяпер ідзе рашэнне, калі там будзе суд, і мене будзе вопрос рішацца в суде па надзору.
Малдафронтовца Эдуарда Лобова ў іерацейскай калёніі наведаў ксёнз айцец Дмітрий. Ён прыняў у сына споведзь, але сын спавядаўся моўчкі, бо на споведзі прысутнічаў супрацоўнік адміністрацыі. Гэтак заўсёды ў калоніі. Побач павінен быць іншы чалавек, каб усё чуць, распавяла пра споведзь за кратамі Марына Лобова, маці палітвязня. Паводле яе звестак, Эдуард Лобаў ні на што не скардзіцца, трымаецца бадзёра і мужна.
Про новины белорусских политвязнев рассказывал наш корреспондент Олег Груздилович, а более информации можно найти на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Якія таямніцы хавае беларуская тапаніміка? Якія зёлкі дапамагаюць пазбавіцца ад страху? І ў чым галоўнае адрозненне беларусаў ад расейцаў? Адказы на гэтыя пытанні слухайце ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Ну, ўжо гэта спершына. Спершына і па-літоўску азначае перакладзіна. А на перакладзіне ж раней і вешалі злачынцаў розных.
Мы едзем у Спомні, што на Астравеччыне.
Падарожжа з метра Бартосіка прыкладна праз 20 хвілінаў, а ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг альбо свабода.бай. Банкі рэзка паднялі даходнасць па рублёвых укладах. Ці захоціла гэта вас, каб несці грошы ў банк і не мяняць рублі на валюту? І чаму? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёва.
Я банкам никогда не доверяю. Все деньги храню только дома. Набываю валюту. Да и, в принципе, нет таких сбережений, которых можно нести было в банк. Все, что получаю зарплату, все тратится тот же месяц сразу.
Мои гроши и так уже в банке. Своему банку я всегда доверяю. И валюты я покупаю тоже постоянно. Я никогда не откажусь. Ни от евро, ни от долларов.
Я пенсионер. Иногда валюту покупаю. Доллары 50. На большую мне не хватает. Нет, банка не понесу.
В общем-то, есть валютные вклады, но в русских рублях пока опасаюсь. Ситуация в стране довольно-таки нестабильная. Лучше пусть в валюте, под матрасом или на счете, но в валюте.
Я их не носил и носить не собираюсь, в принципе, потому что не доверяю. Доллары храню.
Честно говоря, я все время держал деньги, главным образом, в белорусских рублях. У меня были там кое-какие валютные сбережения. Я сожалею, что держал в валюте, поскольку я понес большие потери. Сейчас именно в белорусских рублях мы выигрываем, но ситуация немножко вот становится более нервной.
Гроши нема, поэтому нести нечего, все уходит на ежедневные нужды. Ну, не то, что не доверяю, но обесценивается очень быстро все это. Не, если большая сумма была, то есть смысл положить, а так эти копейки нести, наверное, брал бы валюту.
Нет, банкам не готова довериться. Сильно много у нас роскоши нету, и то, что есть у нас дома хранится. В долларах есть излишек. Нет.
Я банкам не доверяю.
Банки себя показали в прошлой жизни. Те деньги, которые родители наши хранили, в итоге оказались нищими.
Мне это не интересно. Я даже только первый раз от вас слышу, что ликвидность потеряли. Я не храню. Денег столько нет хранить.
Ну, наверное. Выгода же она есть, выгода. Конечно, боюсь. Уже столько раз обманывали, что как-нибудь проживем.
Ну, у меня деньги не лежат в банке. Валюта пока мне не нужна. Потому что запасов белорусских тоже нету. Единственное, чего ждать вообще от повышения курса.
Наш корреспондент опытывал людей на могилевских улицах. Таким чином банки резко подняли доходность по рублевых укладах. Те захватило это вас, каб нести гроши у банк и не менять рубли на валюту. И чему? Вы сами можете отказать на такое пытание. Тягом наступной полгодины живого эфиру телефонуйте на велкомовский номер 651-4204. А так само нагадаю, что весь час працует отказник у Менску 266-39-52.
Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и прыгожа? Живая мова с Юрасем Бушляковым.
Як повинны выглядать белорусские приметники походжанням от таких, например, словов, как бритва, помпа и фирма. От словов, основа яких кончается на збег зычных с губными «в», «м», «п». Якому из вариантов отдавать перевагу «фирменны» або «фирмовы», можа «фирмовы»? У форме «фирменны» суффикс «ен». Гэты суфікс маюць традыцыйныя беларускія прыметнікі з значэннем высокай меры якасці: велічэнны, здаравенны, страшэнны, таўстенны і гэтак далей. У нарматыўных слоўніках знойдзем, праўда, і тыя прыметнікі з суфіксам «ен», якія не маюць праілюстраванага значэння, але гэта пераважна пазычанні з расійскай або царкоўнаславянскай моваў. Прыкладам, «абедзенны», «малітвенны». Да таких пазычанняў ёсць у літаратурнай мове абсалютныя сінонімы тыповыя будовы: абедны і абедавы, малітоўны і малітаўны. Зыходзячы з фактаў традыцыйнага беларускага словаўтварэння, нельга не прызнаць, што суфікс «ен» не тыповы ў адносных прыметніках. Прыметнікі ад словаў «брытва», «помпа» ці «фірма» – гэта якраз такі адносныя прыметнікі. Тут закономерная іншая суфіксація. Додається суфікс «аф-оф» – бритва – бритвовы, помпа – помповы, фірма – фірмовы. Поруч з фірмовы уживається і форма «фірмовы» з перенесенням націску. Гэтае перенесення не диктується системою мови, яно зусім не обов'язковое. Тому, думаю, перевагу варто отдавати варіанту з націском на першем складі – як «фірма», так і фірмовы. Застаецца перелічыць шэраг іншых частотных прыметнікаў, утвораных при дапамозе суфікса «аф-оф» ад назоўнікаў з асноваю на збег зычных з губнымі «в», «м», «п». Воспа – воспавы, дратва – дратвавы, лямпа – лямпавы, падэшва – падэшвавы, пісьмо – пісьмовы, плязма – плязмавы, реформа – дарэформавы, язва – язвавы. Дарэчы, чалавек, які цярпіць ад язвы – язвавік.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.